Здравствуйте, друзья! У нас у вас на экранах Алена, которая приехала из откуда-то из-под Вашингтон, Д.С., да?
Ну, это пригород Вашингтона.
Понял.
Лисборг. Это наша силиконовая долина.
Хорошо.
Вашингтонская.
Да, потому что муж Алены тестирует программное обеспечение.
Благодаря школе.
Да, он у нас учился когда-то. И вот вопросы. И просто поскольку вас спросили, то давайте я сочетаю. Общий вопрос художнице Алене. Как она заявляет о своем таланте в Америке? Как она вычисляет, насколько она талантлива по сравнению с другими художниками? Как она просчитывает и понимает, что ей светит в плане творческой карьеры в Америке? И какими методами она продвигает свое творчество в Америке? Какие инструменты использует? Какие из них эффективны? Какие не очень? Вот такой вопросик общий.
Хороший вопрос.
Ну вот как художник, действительно, как художник себя, ну, как бы сказать, сам
позиционирует,
идентифицирует, вот как вот, вот.
Ну, мне как бы повезло в том смысле, что я как бы состоялась уже как художник до того, как приехала в Америку. И так как я получила вот эту грин-карту как экстраординарный художник,
да.
То есть у меня уже априори от американского государства есть...
Справка.
Справка, что я экстраординарный художник. Да. То есть это уже приятно. То есть это то, что для себя. Я, конечно, никому этого не говорю, кроме как вот вам по секрету.
Да.
Но внутри вот это ощущение, что я признанный уже художник,
да.
Мне это помогает, честно скажу.
Но вы на самом деле много лет же работали в моде, в российской.
Ну, дело в том, что я руководила домом высокой моды в течение 14 лет. Естественно, мне особо до живописи у меня не хватало времени просто. Поэтому я только здесь, в Америке, получила свободу писать то, что мне всегда хотелось, большие абстрактные картины.
А вот такой вопрос. Значит, жить на это можно? Или все-таки вы больше, допустим, зарабатывает муж, там, который в технологиях, чем вы, допустим, как
художник? У нас всегда в семье получалось как? Что он начинает первым, зарабатывает и базу создает. А я в это время потихонечку развиваю то, что у меня есть. И потом я начинаю в десятки раз больше, чем он зарабатывать. И я надеюсь, что
в России так было.
Да, в России так было. У нас как бы несколько раз это происходило, и это вот как бы наша такая команда получается. И я очень рассчитываю, что в Америке тоже произойдет это, потому что потихонечку это вот у меня сейчас вот у меня дома ни одной картины, они у меня или на выставке, и проданы, и вот буквально каждую неделю что-то продается.
То есть вы востребованы, так получается?
Тут получилась такая вещь, что...
Не залеживается.
Нет, очень хорошо. Ну, что бы я хотела сказать художникам, вот которые попадают в Америку, очень часто человек говорит, вот я так вижу, я так чувствую, я так пишу, и он как бы не попадает никуда. То есть его картины в интерьер не впишутся. Он, понимаете, картина должна для нашей души что-то говорить. И вот человек пишет такую вот немножко меланхоличную картину русского художника.
А но он при этом... меланхолики, что ли?
Мы же меланхолики, конечно.
Есть такое?
Да, у нас есть это. Особенно пейзажные живописи. И она прекрасно может быть написана профессионально, но она абсолютно в американскую... Тут даже надо понять, в каком ты штате живешь, какой востребован стиль. То есть если это Флорида, это одно, если это... вот наш Вашингтон это совсем другое.
Аляска третья.
Я думаю, на Аляске вообще трудно картины продавать.
Да.
То есть есть места, где их покупают, а есть места, где они не.
Ну подождите, вы начали как бы. Вы сказали, что картина должна там вот для души что-то давать. С другой стороны, вы сказали, что нужно. Вот она может не вписаться в интерьер.
Вот, в том-то и дело, что ты как бы несколько вещей должно схлопнуться.
Так.
И как бы есть разные категории художников. Есть художники, которые они как бы на большом арт-рынке. И туда попасть, где картины там выше там, 100 тысяч долларов продаются за штуку, так скажем. И это совершенно другое. Это очень большая удача должна быть, чтобы туда попасть. именно удача, потому что далеко талант, далеко, ну, там, безусловно, талантливые художники, но талант не всегда главное.
То есть надо еще главное, продать.
Да, надо продать, и там есть люди, которые продавцы, и они знают, как это делать, они ставят на этих художников, они их продвигают, это другое. Я как бы в этот вот рынок, у меня особо желания нет туда, так как я в течение 14 лет руководила домом моды, и платья, очень дорогие платья, то есть платья там 10, 15, 50 тысяч долларов от кутюр продавались. Мы делали, и это про синее искусство всегда было. Для меня это было вот мое послание в мир. То есть каждое платье это как, ну вот это как шедевр определенный. То есть они вот посланные. И для меня такую радость всегда создавать эти платья. И я знаю, как продаются дорогие вещи. Я знаю, что это такое. Я понимаю, что дорогую картину это нужно очень большая работа проделана. И я не думаю, что я сейчас готова к этому. Но мне нравится создавать вещи, которые... Вот моя главная мечта, чтобы вы повесили эту картину, и ваш интерьер, может быть, не очень современный. Он сразу расцветился, стал свежее, стал современней. И как окно было. Может быть, он просто это пространство сделал другим. То есть это как бы для меня вот главное, как для модельера. С другой стороны, я получаю такое удовольствие, когда я пишу картины. Это как танец, потому что я вообще занималась фигуративным искусством всегда. Я знаю, как рисовать. То есть то, чему я вообще лучше всего научилась, это портрет. Но я никогда в жизни это не делала, вот просто кроме как когда училась. Это очень интересно. А то, что, как я пишу, это вообще абстрактному искусству, когда я училась, никто не учил. Мне мой главный любимый учитель, он знал, что я это люблю. Он говорил: «Алена, мастером станешь, тогда абстракцией будешь заниматься». И я, представляете, я пока не приехала в Америку, я как бы... А он потом умер. И как мне кого спросить? Стала я мастером, наконец, или нет? Тем более модой занималась. А сюда я приехала, и вот... Как-то решила, что... Тем более мы купили вот красивый такой таунхаус со стенами белыми, с высокими потолками. И это меня так вдохновило.
То есть есть куда повесить?
Да. Ну, ничего не висит. У меня нет ничего дома, потому что это уходит сразу. То есть, ну, это приятно, но тут кто-то знакомый зашел, у меня одни гвоздики на стенах. Он говорит: слушайте, и где?
Слушайте, а вы можете принты делать? Нет, не делаете принты?
А вы знаете, я продаю принты другие. Это тоже другая область. Я когда только приехала, и у меня получилось так, что я обнаружила для американцев некоторые заболевания, которые надо было подлечить. И я довольно противные лекарства принимали, которые была усталость большая, ничего делать не могла. И я просто, кроме как вот интернет, но не сидеть же в интернете. У меня у дочки и у зятя магазин в интернете. И они меня научили, я открыла магазин в интернете на Etsy. Как раз тоже смешно, так я они только начали этот бизнес, он пошел у них очень здорово, и они купили кабриолет красный. Дети наши. Да, ну, конечно, да. Страшно гордишься, когда дети успешны, они дизайнеры оба. Дочка с зятем.
Они
сейчас в Шарлоттсвилле живут. И вот стоит под окном, да, мы у них в гостях, это тоже Вирджиния, только это средняя Вирджиния, мы в Северной Вирджинии.
Понимаете, вы получили грин-карту как... экстраординарный такой.
А они своим путем совершенно. Они за нами приехали. Мы их пригласили в гости, им понравилось. И они из Англии переехали в Америку. Это их история.
Да.
Вот я не буду вдаваться, но это как бы мы не связаны, но это была мечта в одной стране жить.
Хорошо.
Потому что мы жили в разных странах, и было немножко тяжело. Муж из Сибири у дочки. Мы все русские, то есть, ну как русские или, может, еврейские, разные, короче.
То есть намешано.
Намешано много всего, так. Да. И муж у дочки часть чех, вот у него были репрессированы дедушка или прадедушка. Ну, то есть, ну, мы все из Советского Союза.
Да,
вот.
Да.
О чем я говорила? Сбилась.
О том, что магазин.
А, я про кабриолет рассказывала, про магазин, что меня вдохновило. Меня вдохновил успех детей. Я посмотрела на этот кабриолет. А мы сидели тогда... Я не помню, Сережа только начал работать.
Это муж, да. Муж зовут Сергей.
И понимаете, мы достаточно... То есть мы не приехали сюда с деньгами. Я... Дело в том, что бизнес, который у меня был в России, он был очень успешный, но так как я настоящий художник, все, прибыль я на показы, на какие-то... И нас же никто не научил, что деньги бизнеса и деньги твои должны быть отдельно. Угу. Поэтому мы считали, что бизнес – это наше. И, короче, я потеряла этот бизнес перед отъездом. Ну, не буду это все рассказывать, подробности, но и все потеряла.
Ну, хорошо, хоть вы не пропили. А то же, ты, да, я, когда вы сказали, мы же художники, я подумал, тогда пропили, значит?
Нет, нет, нет. Дело в том, что от кутюр, настоящие кутюрье, в основном все настоящие от кутюр художники, они реально без денег, ну как, без больших денег, потому что ты занимаешься творчеством, ты просто вот, когда кусочек ткани, понимаете, на одно платье может уйти 20 тысяч долларов на ткани. А ты хочешь показать?
Есть такие ткани.
Да, ну вот, например, здесь это вот эта ткань.
Да, вы покажите в камеру.
Да. Да. Ага. А тут есть платье, допустим, из этой ткани.
Я Давайте я вам покажу экранчик, на вас поверну, чтобы сейчас. Вы видели, что
вот,
на экране.
Например, вот, смотрите, вот это вот платье. Ага. Да, лилия.
Это из слева или справа?
Слева.
Цветное.
Цветное, ага. Да. И это, ну, я дам мой сайт, можно посмотреть на сайте, если интересно.
Какой сайт у вас?
А Леонард.
А Леонард.
Да, А Леонард. А что, как? А
я дам, я дам ссылочку под, да, под,
да,
этим,
да,
видео.
Да. Аленаарт.ком.
Алена Арт.
Алена Арт сразу
понял.
Пишется.
Алена Арт. Понял.
Алена Арт. Вот. То есть вот это, например, на фабрике Гермес Перин во Франции сделается ткань. Угу. Она, тафта муаре, она делается из шелка. И муаровый рисунок наносится путем деревянных прессов, специальных, сдвигается. Не как вот сейчас муар делается, а так, как он делался в течение, ну, то есть он делался во времена королей французских. То есть это действительно удивительной красоты
ткани. Она по-другому лежит, она
и
что?
Она выглядит по-другому, она и качество другое, то есть это понятно. Но ты никогда не сделаешь муар таким прекрасным, другой технологией. То есть это старинная технология. Ее производят очень мало. И вот когда у нас показ был в Великобритании, приехала одна французская специалистка и попросилась за кулисы к нам. И она увидела 5 платьев в коллекции из этой ткани. Она говорит: Алена, ты понимаешь, что Dior не может себе позволить 5 платьев в коллекции из этой ткани? Вообще так вот. То есть немножко безумным надо быть, чтобы такое делать. Но это просто кайф. Это вот, ну, у каждого свои слабости.
Ну да. Ну хорошо. То есть давайте мы тогда, может быть, немножко вернемся
к искусству.
Да. Я не помню, с кем я из вас раньше познакомился. Наверное, с Сергеем, да? То есть он учился у нас в онлайн-классе.
Я нашла вашу школу через интернет на «Говорим про». И, конечно, вы познакомились с Сергеем, потому что с вами связался. Он онлайн-курс первый, один из первых проходил.
Так... Я помню, что довольно давно было дело. А ему тогда сколько лет было?
50.
И он по профессии исторический кто был?
Он по профессии электронщик. В Москве заканчивал. Боже, кто он? Это вот ремонт телевизоров, что-то такое.
Я понял.
Потом он занимался этими разработками какими-то, что-то такое.
Я помню, что вы еще жили в таком месте, где не то что с работой очень хорошо. В Огайо где-то, да, где вы жили?
Нет, мы жили в DC.
А уже тогда жили,
да,
в DC?
Да, мы в DC тогда жили.
Я понял. И он как-то, он быстро выскочил на первую работу?
Он очень интересно получилось. Мы были заняты немножко. У меня как раз была презентация на национальном завтраке с президентом США.
Вау.
Мы попали. Дело в том, что из-за того, что вот у меня вот эта вот мода,
да,
и мы в Америку-то приехали, нас пригласили достаточно интересные друзья. У нас, конечно, иммиграция была мягкая, потому что мы жили первый год. Нам этаж дома отдали с джакузи.
Это друзья?
Да, мы во Франции с ними познакомились. Это через вот мои показы, там во Франции у меня показы были. Вот. Но все равно же... Вот ты, ну, 10 месяцев ты пожил в таких вот, а дальше-то жить надо на что-то.
Так.
Вот. И мы в это время рыли, искали, что делать, как.
И пошли к президенту на показ.
А меня пригласили в это время на завтрак с президентом, с выставкой из рассказать.
Это Обама кто там был?
Обама был как раз. Кстати, вот понравился мне очень вещь. А жена у него красавица. Вживьем, вы знаете, я бы сделала для нее платье, честно.
Они оба очень харизматичные, но... Мишелка, она вообще потрясающая.
Они очень интересные люди. И очень, я бы сказала, такие интеллигентные. Вот по-русски, как говорить, очень такие вот люди. Короче, показ. А он в это время получает оффер.
Сергей.
Да, эта история совершенно потрясающая, потому что Значит, представьте себе, утром мы собираемся на этот завтрак с президентом, а там же секьюрити.
Да.
То есть ты накануне он получает не оффер, а как? Это я неправильно говорю.
На интервью пригласили?
На интервью его пригласили.
Ага.
И он по телефону говорит, его не пригласили на интервью,
ага.
По телефону говорит. А на следующий день в 6 утра или в 5 мы должны ехать вот на эту презентацию,
да.
На завтрак с президентом. А ему говорят на следующий день. И он, говорит, а вы дайте мне задание.
Угу.
И ему дают задание утром в тот день, когда нам надо ехать.
Угу.
Весь день он занят, потому что манекены надо, выставку маленькую делаем, все вот это оборудование. То есть ему не до этого вообще.
Да.
А он до этого месяц, наверное, искал работу, разные были предложения, но как бы... А тут National Geographic, вы представляете? А он же любит горы, он любит это все его, вот он вот такой вот. И мы вернулись из этого вот с этой встречи в 12 ночи.
Так.
И мой муж, вот это, кстати, всем... Ну, кто вот учится, ребята, вы, от вас все зависит. Вместо того, чтобы ложиться спать, он садится и до 9 утра он делает это задание.
То есть там что-то оттестировать надо было?
Да, что, вот все, что он мог. Он ничего не знал, он у вас то, что выучился, он же не занимался тестированием, ничего. То есть он до 9 утра занимался этим вот заданием.
Так.
Послал его и ложится в кровать, говорит, ну, я сделал, что мог. Но там вообще, говорит, завал.
Так.
В 10 утра сдается звонок, мы в постели лежим.
Ага.
И он по телефону говорит, лежа,
да.
Потому что он спал час. Welcome aboard National Geographic.
Ага.
Вы примете на работу. Первое, что он говорит, зарплата, говорит, а мы же не знаем, какая зарплата. Ему какая зали, какая зарплата. А мы не поняли, то ли Фотин, то ли Фоти. То ли 14 долларов, то ли 40.
Да.
И мы так и не знали. Он пошел на работу, мы не знали, сколько. Нам было все равно.
Неудобно было спрашивать.
Ну, как спрашивать? Ну, а какая разница первая работа?
Без разницы.
Вот. И 14 или оказалось 40.
Угу. Это было лет 5 назад.
Это было 5 лет назад, да.
Угу.
Представляете? Первая работа. Но он не знал, что это 40. Он пошел 14 читать. Но первое, что он сказал, когда ему сказали Welcome National Geographic, это журнал National Geographic.
Да, да.
Он сказал, повернулся, говорит, меня хотят на органы разобрать.
Почему?
Потому что это русский менталитет, потому что это слишком хорошо, чтобы быть правым. Это представить. Но он в шутку, но с другой стороны, когда он уходил, было немножко страшно. Мы же привыкли к разному кидалову в России. Что тебе просто так добро не сделают. И как он? Без интервью, без ничего. Он по телефону один раз поговорил. То есть вот этот менталитет наш, он сейчас ушел, к счастью.
Подождите, но сейчас у него уже не первая работа, да?
Уже третья работа. Сейчас он в «Вашингтон-Пост» работает, газета.
Вот такая либеральная, как бы.
Абсолютно либеральная газета.
Но он читает ее или только работает?
Ну, он ее тестирует, и он масса там прекрасных статей. Нам нравится эта газета.
Да, да, там есть авторы замечательные.
Да вообще отличная газета. Он занимается, она на самом деле, эта газета, ее же купил Безос.
Конечно, да.
Вот, из-за того, что он ее купил, это который владеет Амазоном, эта газета стала лучшей в мире по... электронной вот версии, что у них программа, и теперь они продают это другим газетам.
Контент.
Ну вот, чтобы стать электронной газетой, они продают, и поэтому они курируют какие-то другие газеты. Поэтому у них работает, наверное, 200 айтишников, не меньше.
Когда эта покупка произошла, и народ так, ну, в смысле, вот публикация всяких, народ говорит, зачем Безосу газета? Наверное, он хочет там диверсифицировать. А кроме того, газетный бизнес, он как бы умирающий, типа, что вот люди печатные газеты уже не берут, а электронные как-то денег... Ну, в общем, проблемно. Вот. И для чего ему надо, непонятно. Но он ее, в общем, поднял хорошо. Да.
Ну, дело в том, что «Вашингтон-Пост» практически все умирал в этот момент, как и все остальные газеты. И, конечно, для «Вашингтона» это же локальная газета, местная.
Да.
И для них это драма была, это семейный бизнес был. Тоже было очень интересно. Сергей видел вот владельца этой газеты, когда тот уходил. И он там работал, то есть очень, ну, или совладелец. И просто вот когда он уходил, он просто с чемоданчиком пересекся с ним в лифте.
Да.
Прикольно так. Он говорит, вот один без охраны, просто уходите, типа, до свидания, и все, никаких там... лимузинов, ничего, просто покатил свой чемоданчик.
Но Сергею нравится тестировать.
Ему это его, он обожает это. Это его настолько, что он перфекционист, и он всегда вот это вот довести до совершенства что-то. Я вижу, как ему это нравится.
Ну что ж, хорошо, ладно. Мы так начали-то с того, как художник себя определяет. Вот. Вот давайте так вот. Что, как вы понимаете, что вам светит в плане творческой карьеры в Америке? Вот такой вопрос. Вот. Оттуда люди спрашивают. Как вы понимаете, что вам светит? Или вообще или не понимаете, или даже не думаете?
Ну, надо как-то планировать. И... А я про эти же недорассказала.
Про что?
Как я магазин в интернете
сделала. Да, 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 да. Давайте, вернемся.
Как меня вдохновила вот эта вот красная машина без крыши. И я так смотрю, говорю, ну и что? И, а я тоже нарисую сейчас дерево денежное и куплю машину.
Так.
Это просто был фан. А я, кстати, я тогда...
Нарисовали валя... дерево?
Я села вот прямо из окна. Они тогда арендовали очень красивый такой вот усадьбу, из окна дуб нарисовала.
Так.
Ну, в общем, у меня сейчас около 80 тысяч долларов уже этот дуб принес.
Ну, хорошо.
Принты.
А, господи, я не понял. То есть продажа принтов одного единственного дуба.
Да.
Не то, что он с долларами.
Ну, я как бы его разных цветов, там разные как бы кастомизации.
Так, а продаете вы его на каком-то...
Через Etsy.
А Etsy, это какой-то большой
это
сайт.
Это очень модный, большой сайт, очень модный. Но это тоже, я не знаю, как чудо какое-то, потому что там трудно пробиться. Дочка страшно газит. Они гордятся мной очень, потому что я как бы... И знаете, что смешно? Я здесь как бы... Там у меня в России был этот дом моды.
Да.
Ну, как бы в России меня мало кто знал. Это широко известно в очень узких кругах.
Да.
Но с другой стороны, это круто все было. А сюда я приехала, здесь высокой моды особо никто не интересуется, даже в Вашингтоне, очень мало. Но когда я говорю, что у меня на Etsy успешный магазин, вся молодежь просто тает, меня просили семинары делать на эту тему. Не о том, как сделать дом моды, а о том, как на Etsy раскрутить магазин, и нарисовать дерево, которое продастся.
Ну, это мечта многих, да.
Да, но это, опять-таки, это к тому, что я это помогло, я тогда не рисовала, у меня не было сил. Но мне это помогло осознать себя современным художником, успешным, что я могу. И я как бы к своей вот этой мечте больших абстрактных картин подошла уже тоже и здесь поддержку получила, как успех. Успех всегда ободряет.
Конечно.
Вот. Что касается, что бы я посоветовала художникам? Здесь как бы три категории художников существует. Есть категория художников, которые рисуют маленькие картинки дешевые. И это они пытаются уловить как бы тенденцию. Вот вы на ярмарке ходите,
да,
художественные, и вы понимаете, что там вот где-то за $200 картинку можно купить даже за $50 картинку. И они кочуют. Вообще жизнь этих художников ужасна. То есть я вот не хотела бы...
То есть они сами продают?
Они сами продают, они кочуют с ярмарки на ярмарку, они таскают это все, это их семья вовлечена.
У них павильон
такой. Я думаю, что они зарабатывают свои 70, там, может, даже 100 тысяч в год. Но это большим трудом и большими затратами. И я не знаю, я бы не хотела этого.
То есть как бы как ремесленники такие фактически?
Ну да, они ремесленники. Это ничего плохого нет. Но человек осознает себя художником, и приятно.
Хорошо,
да.
Это одна категория.
Это одна категория. Чтобы там быть успешным, во-первых, надо приготовиться вот кочевать, то есть все эти выставки, везде ездить, таскать на себе. И во-вторых, надо понять, все время быть гибким, понимать, что этим людям надо, что покупают. И, в общем, дешевые какие-то краски, холсты. Но это не мой путь, потому что я как бы не могу на дешевом холсте, меня не вдохновляет он. И краски тоже не вдохновляют. Ну, если ты привык с тканями, таких ценами.
Да.
Есть вторая категория. Это уже более дорогие картины. Это уже там 2-3 тысячи долларов. До 10, я так полагаю. Это то, что люди готовы заплатить, чтобы в свой дом повесить, потому что американцы, они на платье 10 тысяч долларов не потратят, а на картину потратят, вот то, что я поняла.
Ну, есть такие, что и на платье потратят.
Вы знаете, но вот это, у меня сейчас, немного, вот представьте себе, сейчас перед инаугурацией Трампа, мне несколько сенаторских жен связались со мной, которые на инаугурацию, там же бал.
Да.
И я не занимаюсь больше модой, но все равно они интересуются, и как вот они хотят, и они стали узнавать, а что, а можешь ли ты? Ну, я в принципе могу, у меня есть знакомые портные, я могу для вас придумать платье. За густой мне очень хочется это делать, но чтобы фактически, чтобы остались, я им говорила цену, сколько это стоит, и сразу все кончается. То есть, не, мы не готовы там 7-10 тысяч долларов за платье, при том, что у нее эти деньги есть. Я знаю, что это человек очень обеспеченным мужем, там, допустим.
Я знаю такой бутиковое ателье в Сан-Франциско, там знакомая женщина держит. И у нее люди рутинно там за 8, за 10, за 12 тысяч берут платье, чтобы пойти на одно мероприятие. То есть они могут у нее таких платьев заказать там 2 или 3 года.
Может быть, это Сан-Франциско, но в Вашингтоне не принято это. Я думаю, что это даже не принято с точки зрения, что все-таки здесь стесняются политические деятели выпендриваться сильно. Это, ну, может быть, наша специфика вашингтонская. Вот. Но картину такой человек купит за 10 тысяч долларов.
Да, вот. Картина – это инвестмент, она висит. Она,
ну, эти картины как инвестмент вряд ли покупают, потому что они, ну, может быть, но она все равно остается в семье. Это, вот. И у меня, конечно, не за 10 тысяч еще картин уходят, но они будут. Это зависит от величины. У меня пока нет возможности такой величины картины написать.
В размер, в смысле?
Да, зависит. Вот в этой категории зависит от размера.
Как интересно.
Да, потому что...
большие картины,
да,
большие дома.
Большие дома, дорогие. Но кроме того, у тебя же времени уходит намного больше на большую работу.
Холста больше и красок.
Ну, краски, холст, да, они дорогие, конечно. Но это несопоставимо, это же не на 1000 долларов потратишь красок там. Но холст может быть дорого стоит.
Друзья, у нас тут шум некоторый, это рыба коптится. Поэтому мы так, мы вернемся
у
к рыбе.
У нас еще один персонаж, рыба.
Да, да, так.
Вот.
Так, в принципе, это был второй тип.
Это второй тип. Ну, так. А третий тип – это те, которые уже выходят на большой арт-рынок, где уже разговор от 100 тысяч, миллионы, ну, миллионы.
Ну, это должен быть какой-то, наоборот, маленький очень рынок, узкий.
Он узкий, он совершенно другой, и чтобы туда выйти, это единицы туда попадают, и, в принципе, зачем? Там свои расклады, свои страдания. Там, опять-таки, художник может оказаться бедным.
Слушайте, а сколько вот, не то, что сколько, насколько художника беспокоит вообще там, скажем, портит или, наоборот, радует жизнь его, украшает вот какая-то конкуренция, чувство, что вот он, допустим, мог бы, но где-то его не пускают, что-то ему не дают, что вот не признают, что у него такой талант, а талант, а его не ценят, а вот этот вот он бездарь, а вот у него там пошло. Вот, вот эти вот как бы эмоции негативные, они как-то сильно присутствуют? Или это от человека вообще зависит не столько от того, что он художник, сколько от того, что... Или, может быть, это обостренно очень?
Мне кажется, что это зависит от человека, и мне кажется, что такие вещи очень мешают свободно творить. То есть для меня, например, я не думаю, когда я пишу картину, я просто ловлю кайф. Я включаю музыку, и я так радуюсь, и я даже не понимаю. Иногда мне кажется, я продаю это, а я столько удовольствия получила от того, что я эту картину, что мне кажется, как это, еще и мне деньги платят за эту картину.
Подождите, но у вас остается какая-то копия или ну что-то остается?
Нет,
же, фотография.
Нет, фотография-то остается, но это как бы, ну, просто вот сейчас, например, с выставки, вот буквально за 2 дня до приезда сюда ушла с выставки картина, я даже не успела ее сфотографировать нормально. И я даже не знаю, кто ее купил, то есть просто на выставке она была, и раз... Все, я даже не думала, я первый раз там в этом выставочном зале не думала, что так быстро она уйдет. Она на второй день ушла. Картина большая достаточно.
А у вас нет еще каких-нибудь таких галерей, которые там систематически берут ваши какие-то работы?
У меня есть кафе, которое делало выставку большую в прошлом году, и много продалось, и они в этом году на полгода аж зарядили мою выставку. Проблема в том, что у меня картин столько нету, поэтому я только один зал им оформила, и там уже 4 картины купили, мне нечего повесить, и они уговорили этих людей оставить эти картины, чтобы не было пустых мест.
Слушай, хорошо, но как художник решает такие вещи? Ну, с одной стороны, это может решаться повышением цены, с другой стороны, какие-то должны быть художественные подмастерья. Вот там они пишут, там, а, допустим, Леонардо подошел, тут галочка, тут галочка.
Вы знаете, я думаю, что, конечно, у меня еще такой проблемы нет. Я просто времени... У меня времени не хватает, потому что я еще и бабушка.
Так,
и у нас родился здесь внук 2 года назад.
Так.
И дочка ждет еще девочку.
уже известно, что девочка.
Да, и нам есть чем заняться. Они в двух часах от нас, и поэтому, так сказать, нас вызывают, к нам приезжают, и в это время я писать картины не могу.
Двухлетний внук проявляет задатки рисовальные?
Нет, еще ничего он не проявляет. Он больше инженер. Он... Первое слово – часы.
Разобрать?
Нет, ему нравятся часы, всякие агрегаты, машины.
О, робототехникой будет заниматься.
Да, у робототехники однозначно инженер растет.
Так, это тоже неплохо, тоже, вот тоже искусство своего
Нет,
рода.
Вы знаете, нам хватит, у нас художник, у нас вот один инженер есть, Сережа, я так счастлива, что мой муж, а у Алисы, она дизайн, она талантливая.
То есть Алена мама и Алиса
Она очень талантливая, она, кстати, стала... входила, наверное, в сотку лучших график-дизайнеров мира. Реально.
Вау.
Ее в Нью-Йорк приглашали, видео снимали, интервью брали. Она встречалась с Shutterstock, такая фирма. Угу. То есть вот как один из лучших художников там. Вы представляете?
И ушла из этого.
Горжусь.
Подождите, чем кончилось?
Кончилось тем, что с ребенки. И бизнес они начали, она тоже вовлечена в этот бизнес, и у нее просто времени не хватает на...
То есть просто человек распирает... многими талантами, и вот когда один талант, тогда просто вот занимаешься одним чем-то, а когда талантов много, то тогда приходится как-то выбирать.
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, они сами говорят, что в Англии они бы не смогли создать такой успешный бизнес. И,
более консервативная страна, конечно.
Нет таких машин, нет таких возможностей, ресурсов. Нет столько покупателей, потому что покупают... У них сейчас они уже открыли бутик, очень красивый, прямо вот в шикарном месте, но это больше такое, ну, как представительство. А в основном через интернет все уходит. Они делают такие очень стильные хипстерские кожаные аксессуары, такое качество итальянское, ручное, дизайн британский, то есть очень круто. Очень молодцы просто. И они уже дом купили, уже три машины. А?
Но делают в Америке.
Made in USA.
Made in USA?
Конечно, они же...
То есть итальянская ручная работа?
Нет, они у них работают уже 6 или 7 американцев делают это.
Под итальянскую?
Нет, качество итальянское, я говорю, как категория.
Качество.
Просто кожа лучше всего... Ну, я модельер. Где лучше кожа? Где лучше всех обувь делают? В Италии. Где лучше всего ремни кожаные делают? В Италии. Они знают, как это делать. А дизайн в Италии хороший, но немножко своеобразный. Британский дизайн очень хороший.
Мне нравится очень.
Он более лаконичный.
Это
итальянцы немножко... Вот понимаете, а когда ты соединяешь итальянское качество с британским дизайном, тебе приходит успех. И делают это ребята из Твери, из Сибири.
Да. Хорошо.
В Америке.
Хорошо, ладно, Алена, давайте будем считать, что мы ответили на вопрос нашего зрителя. Он у нас очень активный. И много вопросов задает, и вообще такой, как бы, такой, можно сказать, светлый образ на нашем канале.
Надеюсь,
вот. Поэтому мы ему, можно сказать, потратили.
Удачи.
Да, удачи и ему, и всем остальным. И самое главное, я думаю, удачи тем людям, как бы, артистических профессий, потому что они действительно более уязвимы по сравнению, там, скажем, с инженерами или там, даже с теми, кто на интернете продает.
Художники в основном бедные здесь. Художники бедные, реально.
И музыканты тоже не
очень. Да,
не
это очень, не так, что люди никогда думают, ой, я приеду, я такой талант, сейчас я... На самом деле здесь куча художников, и они бедные. И чтобы стать художником успешным, должно схлопнуться несколько вещей.
Вот мы когда беседовали с Витковским, художником здесь, есть Сан-Франциско, и вот я говорю, а сколько вот на Сан-Франциско есть русских художников, которые... живут тем, что они рисуют, а не за ним зарабатывают где-то и еще там в свободное время рисуют. Ну вот вроде двое. Понимаете, вот двоих я знаю, а больше не знаю. Вот оба питерские, кстати, так неожиданно.
У нас прекрасная школа
в Питере, да?
Вообще в России живописи. Но дело в том, что ты не можешь сейчас писать вот просто вот на этой классической школе. Ты должен что-то более... Люди хотят более современное иметь что-то в домах. И это невозможно просто перенести вот эту школу. Я хорошо написал пейзаж, но он, понимаете, он может быть немножечко устаревший стиль, потому что каждая эпоха несет свой стиль. Вы понимаете? И у нас часто русские художники этого не чувствуют совсем. и они пролетают. Есть, конечно, их ценят другие художники, они видят, что это хорошо.
Я вижу в американских галереях постоянно какие-то работы вот, художников советских. Бывает что-то из 30-х годов.
А это очень модно.
Слушайте, но отойти же невозможно. То есть вроде простенький сюжет, там сидит девочка там где-то там у окошечка с занавесочкой. Не оторваться вообще.
А между прочим, эти картины, вот да. 50-х, до 50-х годов, соцреализм такой, да. они единственные, вот как раз инвестмент. То есть они конвертируются, они в цене растут. Угу. Вот эти вот, даже вот, вот там удоярки вот эти, да. вот, потом еще что-то. И они на, есть на, в каталогах. Вот это то, что из Советского Союза. Да, да. Но я не говорю об авангарде и да. о наших всех. А вот, вот такая вот средняя категория, которые да. цены там, они могут стоить там $5,000.
А и 30 могут
стоить? А через да. 10 лет она может стоить $50,000. Да. То есть это вот такой инвестиционный.
Вот сейчас их полно за 30, за 40,
вот,
за 50.
Они могут стоить 150 через 10 лет. Вполне. Угу. Ну, конечно, никто гарантию не даст, угу. но вот это может быть инвестмент, потому что уже не производится. И очень украинская школа ценится, потому что там ярче краски. Нет, нет, нет. Вот та, 50-х годов, ага. советская. Ну, это такие нюансы какие-то.
Как интересно.
Да, это коллекционеры. Uh-huh. А коллекционеры, я столкнулась с коллекционерами, и это такое, они просто, у меня покупают коллекционеры, но у меня не абстракцию покупают uh-huh. коллекционеры, у меня покупают мою песни-песни. Uh-huh. Потому что...
А покажите пару картиночек у вас тут на столе.
Потому что это своего рода уникальное.
У нас в офисе, друзья, проект. Есть три работы. Это принты, да?
Нам... Я вам подарила, да. прислала. У меня как раз принты покупают.
Вы в какой-то момент, понимаете, вы их прислали на конкурс какой-то или просто вот под настроение?
Я помню, на день рождения.
А, на день рождения, все, да, понял. Так давайте я вам поверну, чтобы вы видели.
Это песни-песни, иллюстрации вот, книги. Они оригиналы и большие жикле у меня ага. с золотом, росписью. Вот у меня коллекционеры покупают жикле и довольно дорого.
Жикле – это принты или это?
Это у нас такой специальной бумаги напечатанной, ага. и потом дорисованная роспись вручную, там золотом, и это с номером, то есть это ограниченный тираж, то есть это коллекционная вещь, и это у меня, ну, такой вот вклад, как бы, у меня даже назвали это, так сказать, вкладом в культуру мировую.
Но это ваша такая, ваша собственная фишечка такая.
Это фишечка моя. Да. Но я сейчас так не рисую здесь, в Америке. Во-первых, у меня зрение очень село, когда серию закончила. Я 2 года рисовала эту серию.
13 работ там.
13 работ, 2 года.
Слушайте, но вы что-то еще делали параллельно?
Или? В этот момент ничего не делала.
То есть 2 года рисовали 13?
Я ушла из моды, так. из бизнеса ушла полностью. Ага. По определенным причинам. Ну, просто все как бы.
Да.
И я 2 года посвятила вот этой работе.
Легла на дно, фактически.
Это было удивительно классное время. Ага. Это просто восстановление было мое. Такое вот, песня-песня. У меня такое было ощущение, что Бог поет мне эту песню прямо в сердце.
А вы набожные или так?
Ну, я просто верю в Бога. Я не набожная. Я не люблю религию, честно.
Вы не ходите
скажу.
В церковь там?
Я хожу в церковь, хорошая англиканская церковь у нас. Но я как бы не... Я просто верующий. Я живу с Богом.
Okay.
Вот. Поэтому песня-песня для меня это такой проект. Я и живопись-то рисую, для меня это вот такое вот прославление Бога определенное, поэтому они радостные картины. Их...
Не того, который на тучке сидит.
Ой, не с бородой точно. Хипстер такой, да, с белой бородой. Да это, мне кажется, никто уже в такое не верит.
Да. Нет, ну как, есть, вы чего?
Ой, давайте не будем. Есть что угодно на свете.
Я помню вот эту фразу. Жуткую. Бог не фраер, а все простит. Вот, понимаете, вот и там уже Бога приплели.
А вы знаете, а британцы называют Бога джентльмен.
Правда?
Да.
В каком контексте?
А вот очень интересно, что Бог не будет вмешиваться в твою жизнь насильно.
То есть,
он джентльмен. Дьявол не джентльмен. Угу. Дьявол приходит и может украсть, убить, там, разрушить что-то. Угу. А Бог, он стучит тихонечко. Угу. У них даже картина Преофилицкая, вот эта знаменитая, может быть, вы слышали, видели, да, когда с фонарем стоит Иисус, такая очень красивая, она в Британском музее, и дверь плющом покрыта, шикарно написано. Вот художник, я не могла от него отойти, она великолепна. И вот в истории рассказывают, когда первая экспозиция была этой картины, подошли к художнику и сказали, вы забыли ручку на дверь. А он говорит, а Бог, он стучит, но он никогда не откроет. Вы изнутри сердце должны открыть.
То есть это умышленная деталь такая.
Да, Бог джентльмен.
Да. Есть, давайте мы так, я расскажу напоследок анекдотец, и мы на этом закончим пока. Значит, два человека, два англичанина беседуют, и вот на тему о том, где разница между тактом и вежливостью. И один говорит, ну вот смотри, вот я водопроводчик, так, приведу тебе пример из жизни. Вызывают какой-то богатый дом. Говорит, на втором этаже ванна там протекает или что-то. Ну, я захожу, там ключ под ковриком. Я поднимаюсь наверх, открываю дверь в ванную. Бах, а там женщина обнаженная, душ принимает. И я ей говорю, excuse me, sir. Так вот, excuse me – это вежливость, а sir – это такт. Вот,
поэтому... Шикарный анекдот, мне нравится, он такой британский.
Да, очень британский. Мне рассказал человек, который был в Британии и еще в советское время. Вот, и вот он мне рассказал этот анекдот, в отличие от тех, которые называли английскими, такими занудные какие-то скучные анекдоты, этот был совершенно очаровательный.
У них шикарный анекдот, что
да, да. Ну, в России британским называли какую-то нудоту. Вот, а этот был очень, очень хорошенький. Ну, хорошо, Алена, давайте мы отправимся к нашим супругам, значит, которые там коптят.
Нюхают что-то вкусное.
Да, коптят форель, и, значит, дальше мы... Пойдем погуляем, посмотрим все дела. И, значит, передаем привет и пожелания успехов нашему зрителю, который вопрос задал, тем, кто нас дослушал до конца и, конечно, должен... Это чисто, я считаю, свыше сигнал ему должен быть, чтобы поставить лайк. Вот. И это энергетически очень важно. Как бы, вот. И что еще? И до скорых встреч!
Скорых встреч!